Так, что мы сделаем сейчас? Мы с вами сделаем небольшой обзор Моисеева Завета, о котором мы начали говорить утром.
We saw that this was the form of the covenant, and that form is parallel to the suzerain treaty covenants that were made between nations.
Мы с вами обратили внимание на форму этого завета и заметили, что на самом деле он отражает такой образец суверен-вассал.
We saw also that Deuteronomy will have this same covenant form, and we'll talk about this more tomorrow.
Мы с вами обратим внимание, что и книга Второзакония имеет подобную форму, и об этом мы с вами завтра тоже поговорим.
We saw Leviticus 26 was like a miniature Mosaic covenant.
Мы с вами увидели, что Левит 26 глава представляет собой как бы этот завет в миниатюре.
Verses 1 and 2 stress the fundamentals of the law, particularly of worshiping God and God alone.
В первую очередь подчеркиваются там основные положения закона, любовь и поклонение к Богу.
We saw the blessings that were listed for covenant loyalty in verses 3 through 13.
Мы видели с вами благословения, которые обещаны тем, кто послушен, в стихах с 3 по 13.
And then the curses that were for disobedience.
И проклятия, обещанные непослушным.
And then verses 40 through 46 contain a promise of restoration after discipline.
И, наконец, стихи с 40 по 46, там делается обетование, дается обетование восстановления.
Again, we're going to see that Deuteronomy takes the same form.
Мы с вами увидим, что во Второзаконии точно такая же форма.
We're going to see that the Old Testament, or you do see, as you read the Old Testament, that this is exactly what plays out in Israel's history.
И на самом деле, читая Ветхий Завет, вы увидите, что то же самое произошло и в истории израильского народа.
The Mosaic Covenant serves as the constitution for the nation of Israel.
Моисеев завет, он был для израильского народа своего рода конституцией.
It's the means by which the promises of the Abrahamic covenant are fulfilled.
Это средство, посредством которого, с помощью которого благословения Авраамова завета осуществлялись.
It contains within it the special designation of Aaron's sons as priests.
Особое священство сыновей Аарона обозначало этот завет.
And we're going to look later this afternoon at the priestly covenant in Numbers 25 as a covenant commitment to the descendants of Phinehas.
И после обеда мы с вами взглянем на первосвященнический завет, на священнический завет сын Финиес, сын Аарона.
The book of Deuteronomy is a renewal of the Mosaic covenant with a new generation of Israelites.
Книга Второзакония представляет собой обновление Моисеева закона с новым поколением израильтян.
The king provided for in the book of Deuteronomy was responsible to lead the people in keeping the law of the Mosaic covenant.
Царь, о котором идет речь во Второзаконии, он должен стать руководителем, который помогает народу исполнять этот завет.
And again, we'll look at the Davidic covenant tomorrow that addresses the promise of God that David would never lack a man to sit upon the throne of Israel.
Ну и завтра мы с вами обсудим Давидов завет, в котором дается обетование, что не прекратится сидящий на престоле, который поможет этот завет исполнять.
And then on Friday, we'll look at the new covenant and see how it's related as well to the Mosaic covenant, enabling Israel to fulfill both the law and her purpose.
Ну и позже мы с вами обсудим Новый Завет и его связь с Моисеевым Заветом и увидим, как Новый Завет помогает исполнить Моисеев Завет.
Okay, so that brings us to the question, we've touched on this a little already, is are we as believers today under the Mosaic Law?
И это подводит нас автоматически к вопросу, который мы уже касались. Мы сейчас, как новозаветные верующие, находимся ли под Моисеевым законом? Я думаю, что все мы согласимся легко, потому что Новый Завет ясно говорит, что мы не находимся под ним.
That the Ten Commandments are still binding on us, but we're not under the ceremonial and civil aspects of the law.
Некоторые утверждают, что мы для нас, тем не менее, по-прежнему важны 10 заповедей, а устарели лишь церемониальные и гражданские установления.
But the law was given as a unit.
Но мы знаем, что закон был дан как единое целое.
James says, if you stumble in one point of the law, you're guilty of all.
Иаков утверждает, что если человек нарушит что-то одно в законе, он становится виновным против всего закона.
It really is a system under which Israel worshiped God, but the church is not under that system.
На самом деле, это система, благодаря которой Израиль мог поклоняться Богу, но церковь не находится под этой системой.
New Testament is very clear about this.
Новый Завет очень ясно на этот счет высказывается.
It was the issue in the Jerusalem Council at Acts 15.
В Деяниях 15 главе именно этот вопрос обсуждался на Иерусалимском соборе.
Let's look at that. In that council, what had to be decided was whether Gentiles who were receiving Israel's Messiah also had to be circumcised and keep the Mosaic law.
Что обсуждалось на этом соборе? Стоит ли новозаветным верующим, из язычников, которые верой приняли Иисуса Христа, становиться подзаконными Моисееву закону?
The decision was made that they did not have to keep the law.
И они решили, что таким людям не обязательно находиться под законом.
And Paul was very vigorous in arguing against the Judaizers who continued to pursue him and insist that Gentiles keep the law.
И апостол Павел очень яростно выступал против иудействующих, которые продолжали следовать по пятам и учить, требовать, чтобы новозаветные верующие исполняли закон Моисея.
Remember, the Judaizers did embrace Jesus as the Messiah. They believed that, but they didn't. They also believed that anyone who did that had to be circumcised and follow the law of Moses.
Как вы помните, иудействующие, они принимали Иисуса Христа как своего Мессию. Правда, к этому они добавляли, что человеку необходимо также обрезаться согласно Моисееву закону.
We have other references in Paul's letters that make clear that we're not under the law.
Мы также имеем массу ссылок из Писания апостола Павла, в которых утверждается, что мы не находимся под законом.
Romans 6 in particular is talking about the fact that we're sanctified by the Spirit of God and not under the Mosaic system.
Например, Римлянам 6 глава сообщает нам, что грех не должен нами царствовать. Мы не находимся под этим законом.
And Galatians 5:18 says that if we are led by the Spirit, then we're not under the law.
Галатам 5 глава 19 стих сообщает нам, что мы должны быть водимы Духом, а не законом.
What then was the purpose of the Mosaic law?
Какова же тогда цель Моисеева закона?
Paul touches on this in different places in his letters.
Опять-таки, апостол Павел в разных своих посланиях затрагивает разные аспекты этой проблемы.
One purpose was to reveal man's sinfulness.
С одной стороны, цель Моисеева закона – явить греховность человека.
When there is law and when violations are clearly defined, that makes sin more evident.
Если есть закон, то любое нарушение этого закона становится явным, очевидным.
The law also revealed the hideous nature of sin.
Закон также являет отвратительную природу греха.
Paul says that in Romans 7, it's because of sin he was not able to do what he wanted to do.
Апостол Павел в Римлянам 7 главе говорит, что из-за греха он не может делать то, что хочет делать. Это мощная сила, которая противостоит нам, даже несмотря на то, что мы живем христианской жизнью. Закон также являет святость Бога.
This is one of the things that if we neglect to study the Old Testament systematically, we miss out on a lot of the character of God.
К сожалению, это тот аспект, который мы часто упускаем, изучая Ветхий Завет, упускаем этот атрибут Бога.
And certainly the law, by its moral precepts and by its emphasis on God's holiness, teaches us about that, about His holiness.
И, конечно же, закон своими моральными требованиями и учит нас о качествах Бога, которые лежат, стоят за ними.
The law also, according to Paul in the book of Galatians, served as a tutor, a schoolmaster, until the time of Christ.
Согласно посланию Галатам, апостол Павел утверждает, что закон послужил детоводителем, учителем ко Христу.
For us in the church today, Christ is the end of the law for those who believe.
Для нас сейчас в церкви Божьей Христос есть конец закона.
And then finally, the law served to restrain wrongdoing in the institutions of Israel.
Ну и наконец закон служил, чтобы ограничивать правонарушения и защищать нравственное, социальное, религиозное установление Израиля.
So, as we read statements about the law in the New Testament, particularly in Paul's letters.
Итак, когда мы с вами читаем утверждения апостола Павла в новозаветных посланиях о законе,
it would be easy to conclude that the law was something that was for a time period in the past.
Легко убедиться в том, что закон относился к периоду времени в прошлом.
The law is part of a central part of the Mosaic covenant.
Закон был центральной частью Моисеева Завета.
And because the law has been done away with in Christ for the believers today in the church, that the Mosaic covenant is no longer in force.
И поскольку закон он был исполнен Христом, то и теперь Моисеев Завет становится неактуальным для новозаветных верующих.
So we want to ask this question: has the Mosaic covenant been abolished completely?
Поэтому мы и задаемся вопросом, полностью ли отменен Моисеев Завет.
And many would argue yes, particularly on the basis of Hebrews chapter 8.
И многие утверждают, что да, действительно, он отменен на основании 8 главы послания к евреям.
Let's turn to Hebrews 8.
Давайте откроем эту главу. Евреям 8 глава.
There is a contrast here between the covenant, the Mosaic covenant, and the new covenant that was predicted even in the Old Testament.
В этой главе мы видим контраст между Моисеевым Заветом и Новым Заветом, даже так, как они представлены в Ветхом Завете.
And Jeremiah 31 is quoted here in chapter 8, in verses 8 through 12.
В стихах с 8 по 12 этой главы мы видим с вами цитату о Новом Завете.
But the writer's point in quoting that is to say, even from the Old Testament, it was anticipated that there would be a covenant that would come after the Mosaic covenant.
И суть этой цитаты состоит в том, что даже Ветхий Завет предвидел то, что Моисеев Завет будет устранен, заменен чем-то другим.
And what he's been doing in chapter 7 and chapter 8 is encouraging these Jewish believers to remain faithful to Christ.
И что делает автор в 7 и 8 главах этого послания? Он увещевает читателей оставаться верными Христу.
Remember, he's arguing for the priesthood of Christ in Hebrews chapter 7, even though Christ is not descended from Aaron.
Помните, он обращается к аргументу о том, что Христос является первосвященником в 7 главе.
So to embrace Christ then as a priest is to acknowledge that there has been some change in the law.
Значит, признать, что Иисус Христос есть первосвященник, хотя он не произошел от этого семени, значит признать, что есть другой закон.
But again, as I said this morning, think about the choice that they're faced with here.
Но, как я вас утром призывал, подумайте, перед каким выбором они вставали.
Under pressure from their fellow Jews, they're considering going back to Judaism and forsaking Christ.
Под давлением своих соотечественников, иудеев, эти люди оказывались под давлением оставить Христа и вернуться к прежней иудейской системе.
The writer of Hebrews is saying that that is a mistake, an error, from which there can be no recovery.
И автор послания к евреям утверждает, что это такая ошибка, это смертельная ошибка, после которой, скорее всего, не будет восстановления.
He says in Hebrews 6:6 that to do that would be to again crucify to themselves the Son of God and put him to open shame.
В 6 главе, 6 стихе он утверждает, что совершить это значит снова распять в себе Сына Божьего и начать ругаться Ему.
So, more than anything, what the writer of Hebrews is doing is encouraging these believers to embrace the mediator of the new covenant, which is Christ.
Итак, самое главное, к чему стремится автор, так это к тому, чтобы читатели приняли посредника Нового Завета, которым является Христос.
Look at Hebrews 8:13.
Посмотрите на Евреям 8:13.
It does say there that when the Old Testament, when God spoke through the Old Testament and said a new covenant, he made the first covenant obsolete.
Там сказано, что когда Ветхий Завет упоминает о Новом Завете, он показывает ветхость Первого Завета.
And that whatever is becoming obsolete and growing old is about to disappear.
А ветшающее и стареющее близко к уничтожению.
Remember, when the letter was written to the Hebrews, the temple is still standing, and there are Jewish priests still offering sacrifice.
Но помните, когда это послание было написано, то храм иудейский еще стоял, и священники все еще приносили там свои жертвоприношения.
But in a matter of years, 70 AD, God himself is going to have the temple destroyed.
Но буквально спустя несколько лет, в 70-м году, сам Бог устранит эту систему, уничтожит храм.
And the Mosaic covenant, in a sense, it's going to pass off the scene because there's no place to offer sacrifices. There is no temple.
И Моисеев завет сам собой уйдет со сцены, потому что просто нет теперь такого места, где можно было бы приносить жертвоприношение согласно завету.
Does that mean, though, that the covenant is completely done away with?
Означает ли это, однако, что этот завет целиком и полностью отменен?
I don't think so.
Я так не думаю.
I think the curses are still in effect for the nation of Israel even today.
Я думаю, что даже сейчас, в настоящее время, израильтяне испытывают на себе проклятие этого завета.
I do believe and agree with the writer of Hebrews that today you must embrace Christ as the Messiah King.
Я уверен и согласен абсолютно с автором послания к евреям, что сейчас иудеи также должны принять Христа для своего спасения.
You can't continue in Judaism, even though that was a system given by God.
Невозможно продолжать находиться в иудаизме, даже несмотря на то, что однажды эта система была дана Богом.
You can't continue in that system as if Christ has never come.
Нельзя пребывать в ней, как будто бы Христа не было, Христос не приходил.
You must embrace Christ as the Messiah and as the ultimate high priest who intercedes for us in the very presence of God.
Нужно принять Христа, того самого великого первосвященника, который ходатайствует за нас на небесах.
Why do I say the Mosaic covenant is still in force? What evidence is there from the Old Testament?
Почему же я говорю, что Моисеев закон не отменен полностью? Какие есть свидетельства, доказательства?
Here I would ask you to consider the character of this future messianic kingdom that the latter prophet speaks so much about.
Здесь я предлагаю вам подумать о характере царя Мессии, о котором говорят пророки.
And as you consider it, see how closely related it is to the Mosaic covenant.
И когда вы будете размышлять, обратите внимание, насколько тесно связано все это с Моисеевым заветом.
First, Israel permanently possesses the land of promise.
Прежде всего, Израилю постоянно принадлежит земля обетования. What we're going to do is just look at just samples of the latter prophets that speak to the character of this future kingdom and fulfillment of the Mosaic covenant. Что мы делаем? Мы лишь на отдельные отрывки из пророков смотрим, чтобы сделать этот вывод.
The first is Amos 9:15.
Например, Амос 9:15.
Do you want to just read this off the screen, or they'll all be up here on the screen if you want to just read them.
«И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой».
Of course, that goes back to both the Abrahamic and the Mosaic covenants together and the ultimate fulfillment of those covenant promises.
Конечно же, здесь делается ссылка на оба завета, и Авраамов, и Моисеев, и на конечное их исполнение.
Israel dwells in the land in peace and with agricultural prosperity.
Израиль живет на этой земле в мире и материальном процветании.
Ezekiel 34:28.
Например, Иезекииль 34:28. Они не будут уже добычей для народов, и полевые звери не будут пожирать их. Они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их.
And then verses 26 and 27 in the same chapter.
И теперь в той же самой главе стихи с 26 по 27. и дождь буду не спосылать в свое время. Это будут дожди благословения, и полевое дерево будет давать плод свой, и земля будет давать произведения свои, и будут они безопасны на земле своей. Обратите внимание, насколько тесно язык вот этих пророков связан с обетованиями, записанными в Левит 26 главе и Второзаконе
27-28.
Мы продолжим буквально через минутку, когда PowerPoint снова появится.
The next passage we'll look at is Isaiah 2:2-3. Jerusalem will be the center of the worship for the whole world.
Иерусалим будет центром поклонения для всего мира.
All the nations will stream to a rebuilt temple.
Все народы потекут к восстановленному храму.
That temple will be located in Jerusalem.
Этот храм будет расположен в Иерусалиме.
And the nations there will be taught the law of God.
И эти народы будут учить, изучать закон. Исаия 2 глава, 2-3 стихи. «И будут в последние дни, и будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут, придите, и взойдем на гору Господню, в дом Господа Бога Иаковлева, и Он научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон». И Слово Господне из Иерусалима.
Again, you see how that is a fulfillment of Israel's purpose from the very beginning, that the nations would be drawn to her God through her obedience.
Обратите внимание, что по сути это то, что с самого начала было утверждено в Завете, что израильский народ и народы, они будут привлечены к Богу через послушание.
That worship in the temple will include sacrifices, animal sacrifices and offerings made by the descendants of Levi.
Поклонение Богу в этом храме будет включать в себя приношения, жертвоприношений, жертвоприношения животных, в которых будут участвовать священники, левиты из рода левитского.
It will also include the observance of the feast that are laid out in the Mosaic covenant.
Это поклонение будет включать в себя и праздники, связанные с поклонением Богу.
So it will include animal sacrifices and offerings made by the priest and observance of the various feasts. Zechariah 14:16-18.
Итак, это поклонение будет включать в себя жертвоприношения животных, совершаемые священниками из рода левитов, и также соблюдение религиозных праздников, как это записано, например, в Захарии 14 главе. Затем все остальные из народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, для празднования праздника Кущей. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать на праздник Кущей.
Evidently, even within the millennial kingdom, there's still the possibility that nations won't come and participate in worship.
Очевидно, что даже в тысячелетнем царстве будет такая возможность существовать, что какие-то народы откажутся приходить на поклонение.
But if they don't, God will discipline them and not send rain upon their land.
Однако же, если они откажутся участвовать в поклонении, сам Бог будет влиять на них. Он не пошлет им дождя.
And then finally, the glory of God will dwell on the earth just as it did in the Mosaic economy.
И, наконец, слава Господня будет наполнять всю землю, точно так, как это было во времена Моисеева Завета.
Иезекииль,
43 глава, с 5 по 7 стихи. «И поднял меня Дух, и ввел меня во внутренний двор. И вот слава Господня, слава Господа наполнила весь храм. Я слышал кого-то, говорящего мне из храма, а тот муж стоял подле меня и сказал мне: Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди народов Израилевых вовеки. И дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего. Ни они, ни цари их, блуждением своим и трупами царей своих на высотах их».
That comes in the midst of a section that gives very detailed descriptions of how this future temple is to be built.
Эти стихи появляются в середине текста, посвященного детальному описанию того, как будет построен храм.
In fact, it is so detailed that different individuals have developed a floor plan of what that temple would look like.
На самом деле, это описание настолько подробное, что некоторые люди умудрились создать полную картину этого храма.
Everybody agrees that no temple to date has been built according to these dimensions.
Все согласны, что до сих пор не было храма, который был построен согласно этому замыслу.
So this is a future temple that is on the earth during the millennial reign of Christ.
То есть это будущий храм, который будет возведен во время царствования Христа на земле.
And remember that that will be a very different situation than the situation being addressed in the letter to the Hebrews.
И обратите внимание, что ситуация, которая описана здесь, она совсем не такая, что описана в послании к евреям.
It won't be a question then of choosing between Christ or the Old Testament system.
Тогда не будет вставать вопрос выбора между Христом и системой поклонения.
It will be Christ and the Mosaic system together.
Тогда Христос и Моисеева система поклонения будут в одном.
Christ ruling as the ultimate Davidic king.
Христос будет править как окончательный потомок, сидящий на престоле Давида.
And leading both Israel and the nations,
который будет руководить и Израилем, и другими народами.
In worshiping him as the king of the whole world.
В поклонении царю всего мира.
Okay, we're still going to address the question of animal sacrifices later, but we'll do that after we look at the priestly covenant, Numbers 25.
Мы с вами попозже поговорим о жертвоприношениях животных тогда, но после того, как мы с вами на следующей странице посмотрим на священнический завет.
That concludes our study of the Mosaic covenant. Is there anything that we can further address? Any questions?
Таким образом, мы с вами завершаем изучение Моисеева Завета. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их задать.
It's still relevant for us because it teaches us about the character of God.
действительно, он по-прежнему имеет значение для нас, потому что он показывает нам характер Бога.
2 Timothy 3:16 says that all scripture is profitable.
Действительно, 2 Тимофея 3:16 говорит, что все Писание Боговдохновенно и полезно.
When it makes that statement, it's talking primarily about the Old Testament, for the New Testament had not been completed at that point.
И когда это утверждение в этом стихе делается, то, естественно, первоначально имеется в виду Ветхий Завет, потому что Новый Завет не был написан к тому времени.
So we cannot be under the Mosaic covenant and still learn much about the character of God, just as He deals with the nation of Israel.
Итак, мы не находимся под Моисеевым Заветом, однако мы можем многое-многое узнать, изучить из Завета о Боге и Его характере.
We can also anticipate participating in the millennial kingdom.
Более того, мы с вами предвосхищаем, ожидаем наше участие в тысячелетнем царстве.
Now we'll be in glorified bodies at that point as believers in this present age in the church.
Там, когда Христос будет править со своей церковью, мы будем там в прославленных телах.
But we'll participate in that earthly kingdom as we'll actually rule and reign with Christ.
Мы будем участвовать в этом земном царстве как на самом деле соправители Христа.
So I would say that the Mosaic covenant and all of the Old Testament is very relevant for us believers because it teaches us about our God.
Я бы так сказал, что Моисеев Завет, закон и весь Ветхий Завет очень полезны для нас, христиан, поскольку он рассказывает нам о характере Бога.
Now it's different for sure from the letters that are addressed to us in the New Testament.
Конечно, есть отличия серьезные по сравнению с посланиями, которые обращены к нам.
But just think if we never studied the Old Testament at all.
Но представьте себе на мгновение, что мы никогда с вами не изучали Ветхий Завет.
Or even if we never studied the Mosaic Covenant.
Или даже хотя бы, если мы никогда с вами не изучали Моисеев Завет.
We would be impoverished in our understanding of Israel's God, who's also our God.
Конечно же, наше понимание Бога и жизни, оно было бы серьезно обеднено.
Very good question.
Очень хороший вопрос.
The assumption is that because the Sermon on the Mount is in the New Testament, that it must be addressed to the church.
Ну и ответ такой, что поскольку этот текст содержится в Новом Завете, то он как-то должен быть применим к церкви.
Is that not a fair assumption, or is that not an assumption that most people make?
Разве это не справедливая предпосылка, которую имеют люди?
You tell me.
Ответьте мне.
The question is, when the sermon is given by Christ.
Вопрос вот в чем: когда эта проповедь была произнесена Христом?
Who is he addressing?
Кому она обращалась? To the Jews who know the law.
Okay. He's speaking to Israel.
Конечно же, он говорил,
now,
обращаясь к Израилю.
The church does not yet exist even.
На тот момент церкви даже не существовало еще.
And if you look at the Sermon on the Mount, the Beatitudes in particular, each one of those is tied back to the Old Testament.
Если вы посмотрите на эту проповедь, и в частности на заповеди блаженства, вы увидите, что каждая строчка там, она связана с предыдущим откровением в Ветхом Завете.
Again, there's still application for us in the church today, even though that's not directly addressed to the church.
И опять-таки, даже несмотря на то, что эти стихи не обращены к нам напрямую, они имеют для нас применение.
The sermon teaches us about the character of God. It teaches us how we are to relate to other believers in the God of Israel.
Эта проповедь рассказывает нам о характере Бога, а также объясняет нам, как мы должны относиться к другим людям, к верующим, которые нас окружают.
But I think it's important to remember that as you read the Gospels, you're still under that Mosaic economy.
Но я думаю, что все равно важно помнить, когда вы читаете Евангелие, что Христос обращается к людям, которые находились на тот момент под Моисеевым заветом.
Christ was born under the law himself.
Христос сам был рожден под законом.
He kept the law.
Он соблюдал закон.
But he also made it clear that he was the lawgiver.
Но также очевидно и понятно, что он является законодателем.
Any other questions?
Еще какие-нибудь вопросы есть?
I'd actually rather wait for us to start the priestly covenant after the break. So,
я думаю, что стоит отложить начало нового раздела на время после перерыва. За время, которое у нас осталось сегодня, мы с вами посмотрим на священнический завет.
And also look at this issue of animal sacrifices in a future kingdom.
Ну и потом, если успеем, посмотрим на жертвоприношения животных в будущем царстве.
If you would go ahead and open in your Bibles to Numbers chapter 25.
Я предлагаю вам открыть ваши Библии на книге Чисел, 25 главе.
I want to set the scene a little bit before we look at this chapter.
Но прежде чем мы посмотрим на эту главу, я хочу для вас нарисовать картину.
Israel is up here in the plains of Moab.
Смотрите, Израиль находится здесь наверху на равнинах Моава.
It's at the end of their 40 years of wandering in the
wilderness. Это конец их 40-летнего блуждания по пустыне.
They just come off of victories over the Amorites in Numbers chapter 21.
Только что, как описано в числа 21 главе, они победили Амореев.
And Balak, who was the king of Moab, had heard about them and knew about this great horde of people that were moving into his country.
И Балак, царь Моавитский, услышал об этом. Он узнал о том, что огромная толпа народа приближается к его царству.
He tried to get Balaam, a seer, to curse these people.
И он попытался нанять правителя, пророка Валааму, чтобы проклясть израильский народ.
But instead, he blessed them three different times.
Но вместо этого Валаам произносит трижды благословение на этот народ.
So Balak thought of a different strategy.
Тогда Валак избирает другую стратегию.
Let's read now in Numbers chapter 25. We'll read verses 1-13.
Теперь давайте прочитаем с вами числа 25 главу, стихи с 1 по 13.
And in essence, this different strategy is going to be, instead of fighting Israel, he's going to try to get to Israel to join them as worshippers of their gods.
Даже по 15. Стратегия Валака заключалась в следующем. Он попытался сделать так, чтобы израильтяне слились с моавитским народом.
So, Numbers 25:1-13.
13? Итак, 1 и 13 стихов 25 главы чисел. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля. И сказал Господь Моисею: «Возьми всех начальников народа и повесь их Господу пред солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня». И сказал Моисей судьям Израилевым: «Убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору». И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финеас, сын Элиазара, сын Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее. И прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря: «Финеас, сын Елеазара, сына Ааронова, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их. И я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи: вот я даю ему мой завет мира. И будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых». И мы видим, суть этого завета изложена в стихах с 10 по 13.
It was made in response to his zeal for the Lord by killing the man and the woman that were had come into their tent together.
И по сути он явился реакцией на ревность Финиеса, который убил мужчину и женщину-язычницу, которую он привел.
That act of killing that man and woman provided a blood atonement, and it helped to appease God's wrath.
И вот это убиение этих людей, оно послужило своего рода пролитием крови, которое явилось замещением за народ.
And as a result of Phinehas' zeal for God, God established this covenant with him.
И в результате этой ревности Финиеса по Боге, Бог установил этот завет с ним.
And in essence, it promises a perpetual priesthood for the descendants of Phinehas.
И здесь было провозглашено обещание вечного священства для потомков Финиеса.
So the question is this covenant still in effect today?
Нас волнует вопрос, действительно ли этот завет сегодня?
What is the answer?
И каков наш ответ?
Okay. Even though we don't have priests today, because Israel has been temporarily set aside, this covenant is still relevant, it's still binding.
Даже несмотря на то, что сейчас нет физически представителей священство, мы знаем, что этот закон по-прежнему действует. Я хочу показать вам, как все это вновь появится на сцене во время Тысячелетнего Царства. Прежде всего, нам необходимо взглянуть на генеалогию Финиеса. Для этого нам нужно обратиться к 1 Паралипоменон, 6 главе.
1 Chronicles chapter 6, we'll read first verses 1 to 4.
И из 6 главы 1 книги Паралипоменон мы с вами прочитаем первые 4 стиха. Сыновья Левия: Герсон, Кааф и Мерари. Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Дети Амрама: Аарон, Моисей и Мариам. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар. Елеазар родил Финиеса, Финиес родил Авишуа.
Okay, so that traces the lineage from Levi through Aaron down to Phinehas, the same Phinehas that we read about in Numbers 25.
Эти стихи прослеживают родословие Финиеса от Левия через Аарона к Финиесу, о том человеке, о котором мы читали в числах 25 главе.
Okay, now look down at verses 50 to 53.
Теперь давайте посмотрим на стихи 50 с 50 по 53. Вот сыновья Аарона: Елеазар, сын его, Финиес, сын его, Авиуд, сын его, Букий, сын его, Узий, сын его, Зерахия, сын его, Мереов, сын его, Амария, сын его, Ахитуф, сын его, Садок, сын его, Ахимаас, сын его.
So that traces the lineage from Phineas down to Zadok.
И эти стихи прослеживают родословие Финиеса впоследствии, от Финиеса до Садока.
So here's what it looks like on a chart, the descent of Aaron down to Phineas.
Вот смотрите на этой таблице сверху Аарон, и вот в центре Финиес.
And then Phineas down to Zadok.
И вот смотрите, это родословие от Финиеса до Садока.
Now where do we hear about the sons of Zadok later in the prophets?
И где-то в пророках мы услышим с вами о сынах Садока, не так ли?
Book of Ezekiel.
Посмотрите на 44-ю главу книги пророка Иезекииля.
Ezekiel 44, let's read verses 10 through 15.
Давайте прочитаем стихи с 10 по 14, 44 главы Иезекииля. «Равные левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израилева, которые, оставив меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою. Они будут служить во святилище моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма. Они будут заковать для народа всесожжения и другие жертвы, и будут стоять пред ними для служения им, за то, что они служили им перед идолами их, и были для дома Израилева соблазном к нечестию. Я поднял на них руку мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою. Они не будут приближаться ко мне, чтобы священно действовать предо мною и приступать ко всем святыням моим, к святому святых, но будут нести на себе бесславие свое, мерзости свои, которые делали, какие делали. Сделаю их стражами для всех служб его и для всего, что производится в нем. А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог.
Okay, so these verses distinguish the sons of Zadok from the other Levites.
Эти стихи разграничивают, отделяют сынов Садока от прочих левитов.
These sons of Zadok will be able to minister directly to the Lord.
Сыны Садока будут способны служить непосредственно Господу.
Whereas the Levites will continue to do work in the temple and slaughter the animals, do other work in the temple complex, only the sons of Zadok will minister in the most holy things.
Хотя остальные левиты по-прежнему будут выполнять свои обязанности в храме, в строении храма, только сыны Садока допущены до служения непосредственно Господу в святилище.
And that is the outworking of this perpetual covenant that was made to Phinehas back in Numbers 25.
И это то, как исполнится вот этот завет священнический, который был дан Финиесу в числах 25 главе.
Of course, Ezekiel 44 is in that section of 40 to 48 future millennial temple.
Как вы понимаете, пророчество Иезекииля, записанное в главах 40 по 48, это как раз тот отрывок, который описывает служение в тысячелетнем царстве.
Israel is back in the land and is apportioned the land according to the 12 tribes.
Израиль вернулся в землю, его земля разделена по количеству колен.
And that whole section really is describing that future fulfillment in the millennial kingdom of all the covenants.
И весь этот раздел представляет собой исполнение, обетование исполнения завета в будущем.
All right, let's look at the relationship of the priestly covenant to the other covenants.
Теперь давайте посмотрим на отношение священнического завета к другим заветам.
We already examined the impact of the Mosaic covenant on the character of the kingdom.
Мы уже с вами обсудили влияние Моисеева завета на характер тысячелетнего царства.
Of И,
конечно же, в рамках этого завета сыновья Аарона были провозглашены священниками. В Моисеевом завете, законе, описано их служение сначала в скинии собрания, затем в храме. Ну и, конечно же, будущее царство будет включать в себя потомков Садока. И вечный завет, исполнение этого вечного завета, заключенного с Финиесом.
And we have some later commentary on the priestly covenant in the book of Jeremiah.
В книге Иеремии нам дан своего рода более поздний комментарий на этот завет.
And you remember we looked at this passage already when we were looking at the Noahic covenant.
И если вы помните, то мы уже смотрели на этот отрывок, когда обсуждали Ноев завет.
God's covenant with the day and the night really traces back to the Noahic covenant and to the regularity of day and night. After the flood.
Упоминание о смене дня и ночи, как вы понимаете, можно проследить до Ноева завета, когда впервые Господь об этом сказал.
We see from this passage that is the basis of the guarantee, not only for the Davidic covenant, but also for this priestly covenant.
И мы с вами обратим внимание, что в этом отрывке эта регулярная смена послужит своего рода основанием, гарантией для исполнения Священнического завета.
All right. That brings us to this issue then of animal sacrifices in the millennial kingdom.
И это снова подводит нас к вопросу о жертвоприношениях в тысячелетнем царстве.
This is mentioned not only in Ezekiel 40-48, but other places in the Old Testament, in the latter prophets.
И на самом деле этот вопрос упомянут не только у Иезекииля в 40-х главах, но и в других текстах Священного Писания.
It's been a very controversial theological issue, especially in light of the book of Hebrews.
И как вы понимаете, этот вопрос был широко обсуждаем, особенно из-за внимания, которое уделила ему книга послания к евреям.
People argue that because of what Hebrews says, and that Christ's sacrifice was once for all and ended animal sacrifices, that to return to that system would be wrong.
Некоторые люди говорят, что поскольку послание к евреям утверждает, что жертва Христа была принесена раз и навсегда, то любое возвращение к прежней системе жертвоприношения будет неправильным.
And to resolve that difficulty, you can do a couple of different things.
Ну и чтобы эту трудность как-то разрешить, можно пойти несколькими путями.
One would be to spiritualize the animal sacrifices somehow and make them something other than what the text says they are.
Первый способ – это объяснить все в неком духовном смысле, что те самые жертвоприношения – это на самом деле не те жертвоприношения, о которых реально говорится, а что-то духовное.
We just don't have any basis to do that, but everything in the book of Ezekiel in that section, there's no reason to take it anything other than literally.
Но на самом деле нет никакого основания именно этим путем идти, поскольку все, что описано в книге Иезекииля в том разделе, оно действительно хорошо толкуется буквально.
The other thing that you can do is say that the animal sacrifices in the future millennial kingdom point back to the work of Christ.
Еще один способ объяснить, это если мы скажем, что те жертвоприношения, которые будут в будущем, их цель указать на жертву Христа, совершенную в прошлом.
People would argue that the sacrifices in the Old Testament economy pointed forward to Christ.
Люди спорят, говоря, утверждая, что ветхозаветные жертвоприношения, они указывали вперед на жертву Христа.
Therefore, these in this future millennial kingdom must point back to Him.
Соответственно, жертвоприношения, которые будут в тысячелетнем царстве, они будут ссылаться назад на жертву Христа.
There's one small problem with that.
Но есть небольшая проблема с таким толкованием.
They're never called memorials in the book of Ezekiel.
В книге Иезекииля они нигде не называются чем-то вроде напоминания.
And in fact, they say there that they make atonement.
На самом деле, о них говорится, используя термины искупления в каком-то смысле.
Let's look at a couple of references that speak about this.
Давайте посмотрим на некоторые тексты, которые об этом говорят.
45:15-20.
Давайте прочитаем 15, 17 и 20 стихи 45 главы Иезекииля. «Одну овцу из стада, в 200 овец тучной пажити Израиля. Все это для хлебного приношения всесожжения и благодарственной жертвы в очищении их, говорит Господь Бог». 17 стих. «А на обязанности князя будут лежать всесожжения и хлебное приношение, и возлияние в праздники, и в новомесячие, и в субботы, во все торжества дома Израилева. Он должен будет приносить жертву за грех, и хлебное приношение, и всесожжение, и жертву благодарственную для очищения дома Израилева». 20 стих. «То же сделаю в седьмой день месяца за согрешающих умышленно и по простоте. Итак, очищайте храм».
So, the key, I think, here is to first understand what those Old Testament sacrifices did for the Old Testament saint.
И ключевым моментом для понимания здесь, я считаю, это правильное понимание роли жертвоприношений даже в Ветхом Завете.
They did more than just point forward to the work of Christ.
Они совершали нечто большее, чем просто указание на будущую жертву Христа.
Certainly, by the time Christ came and made sacrifice, the people should have understood through the sacrificial system that a blood atonement was necessary for sin.
Конечно же, когда пришел Христос и совершил эту жертву, люди должны были понять на основании этой ветхозаветной системы жертвоприношения, что действительно кровь искупления необходима.
And Christ's sacrifice, according to the book of Hebrews, did put an end to animal sacrifices. We don't do those today, for sure.
И действительно, как послание к евреям сообщает нам, Христос принес эту жертву раз навсегда, и у нас нет нужды повторять, приносить жертвоприношение сейчас.
But it's going to be different. It's a different economy in the millennial kingdom.
Но в тысячелетнем царстве будет другая диспенсация.
And yet there's a lot of similarity there with what we see in the Mosaic economy, and we want to look at that.
Но на самом деле есть некоторые сходства с тем, что было во времена Моисеева Завета. Итак, какой была роль жертвоприношений в Ветхом Завете для ветхозаветных святых? Эти жертвы действительно приносили очищение и прощение грехов.
That cleansing was temporal in nature.
Это очищение было временным по своей природе.
It dealt with the flesh and this concept of uncleanness that's in the law, rather than with the conscience.
Они имели дело с очищением внешним, плотским, связанных с законами очищения, а не с совестью.
Let's turn to Hebrews 9.
Откройте Евреям 9 главу.
Hebrews 9, verses 13 and 14.
Евреям 9 глава, 13 и 14 стихи. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел и служения Богу живому».
It's interesting that even in the book of Hebrews, it acknowledges that animal sacrifices did provide a cleansing for the flesh.
Интересно, что даже в послании к евреям признается, что ветхозаветные жертвоприношения они приносили некое очищение плоти.
At the same time, it acknowledges that those sacrifices weren't fully effective. They couldn't completely deal with the problem of sin.
В то же самое время в этом послании признается, что эти жертвы не оказывали полного эффекта, они не могли навсегда избавить человека от греха.
Verse 9 says that they couldn't perfect the conscience.
Девятый стих сообщает нам, что они не могли сделать человека совершенным в совести.
And Hebrews 10:4 says that the blood of bulls and goats could not take away sin. They couldn't completely deal with it.
Десятая глава, четвертый стих сообщает, что это невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Просто нет такой власти.
Only the sacrifice of Christ was sufficient for that.
Только жертва Христа имеет достаточную силу для этого.
And that sacrifice was necessary not only for the saints in the church, but for the Old Testament saints as well.
И это жертвоприношение Христа необходимо было не только для новозаветных верующих, но и для тех святых, которые жили в то время.
But the Old Testament sacrifice did perform and were effective for the function for which they were intended.
Но в то же самое время ветхозаветные жертвоприношения были эффективными, они достигали той цели, для которой были предназначены.
They both cleansed objects in the temple, inanimate objects, and they cleansed and provided atonement for human sin.
Они очищали неодушевленные предметы, утварь храма, и в то же самое время приносили очищение греха для человека.
For human uncleanness in particular.
В частности, для нечистоты человека.
And the sacrifices in the millennial kingdom will do the same thing, according to Ezekiel.
И согласно Иезекиилю, жертвоприношения в тысячелетнем царстве будут тоже цель достигать.
Now, think about this: you have in both places, in the Old Testament economy and in the new millennial kingdom, the presence of God again dwelling on the earth amongst sinful men.
Подумайте вот о чем. И в ветхозаветные времена, и во времена тысячелетнего царства будет одна общая деталь. Бог будет присутствовать, непосредственно Святой Бог, среди нечистых людей.
And these animal sacrifices provide cleansing in such a way that men can approach God once again. That's what they did in the Old Testament.
И предназначение жертв животных состоит в том, чтобы приносить очищение людей, которые будут приступать к Богу, что было справедливо для Ветхого Завета и для будущего царства.
I have a quote in your notes from a guy named Jerry Hollinger.
В ваших конспектах есть большая цитата, произнесенная Джерри Холлингером.
He wrote his dissertation on the problem of animal sacrifices. In Ezekiel 40-48.
Он написал свою диссертацию на тему, посвященную вопросам жертвоприношения животных в Иезекииле 40-48.
He reduced that down to a journal article, and that's what this quote is taken from as well.
Он сократил свою диссертацию, чтобы сделать из нее статью, и вот что он говорит.
This is the best explanation that I've seen. I think it does the best justice to the explicit statements of the text in Ezekiel.
Я думаю, что это самое лучшее объяснение, какое я когда-либо видел, которое действительно честно относится к текстам, к ясным заявлениям в Иезекииле. Это искупительное очищение в книге Левит было необходимо из-за того, что в исход 40 главе сошла слава, шехина. Святой Бог поселился среди греховных нечистых людей. Подобным образом Израиль предвидел Иезекииль предвидел возвращение славы Божией в храм в тысячелетнем царстве. Это вновь создаст напряженную обстановку между святым Богом и нечистыми людьми. Важно помнить о том, что к нечистоте относились как к заразной болезни, которую нужно было смыть, чтобы она не оскверняла. Зачастую нечистыми становились из-за животных, родов, опухолей и сыпей, сексуальных преступлений и от трупов. Поскольку многие причины нечистоты не связаны с вопросами этики, каждый человек однажды в жизни находился в состоянии нечистоты.
Finally, the restoration of animal sacrifice does not demean the sacrifice of Christ.
Ну и, наконец, восстановление системы жертвоприношений животных ни в коем случае не отменяет жертву Христа.
It's two different kinds of sacrifices.
Это два разных типа жертвоприношений.
Both are effective for their purpose, their intended purpose.
И то, и другое эффективно в достижении целей, которые поставлены пред ними.
Animal sacrifices provide cleanness. They provide cleanness for... Let me say that again. Animal sacrifices provide a remedy for uncleanness in the presence of a holy God.
Жертвоприношения животных представляют собой средство от нечистоты в присутствии святого Бога.
And Christ's sacrifice provides a once-for-all cleansing of the conscience that that animal sacrifices couldn't do.
И жертва Христа приносит очищение, однократное очищение совести человека, чего нельзя было достичь с помощью жертвоприношений животных.
Again, I think you have to keep in mind that the context of Hebrews and the historical situation of the letter to the Hebrews is very different from the one that takes place in Ezekiel.
Опять-таки, нам нужно понимать, что исторический контекст, в котором было написано послание к евреям, сильно отличается от описаний будущего тысячелетнего царства.
And I think that helps understand that how on the one hand the writer of Hebrews could argue to believers not to go back to the old system.
Я думаю, что это помогает нам понять, как автор послания к евреям одновременно призывает читателей не возвращаться назад к старой системе.
While on the other hand, Ezekiel could foresee a day when God's presence was once again dwelling among his people, just like God had in the past.
И с другой стороны, как Иезекииль описывает будущее присутствие Бога среди людей, как это было прежде.
So what do you think about this explanation and what are your questions?
Так, что вы думаете насчет этого объяснения и какие у вас будут вопросы на эту тему?
What was the scripture reference? 262? Ezra. Okay.
Это буквально было, ну сколько, ну лет 100, может быть, небольшим, когда они были введены в плен. Небольшой срок. Ну как спустя там тысячелетия, и еще неизвестно, когда будет тысячелетнее царство, может, еще тысяча лет пройдет, как вот сыновья Содока, они могут свою родословную доказать? Или это сверхъестественное деяние Божие?
I do think it's something new, supernatural. I think it's something that God is going to make known.
Я думаю, что это действительно будет некое сверхъестественное явление, что сам Бог поможет обозначить таких людей.
In the same way that he'll have to make known the 12,000 from each one of the 12 tribes of Israel.
То же самое, как помните, написано о 12 тысячах людей от 12 колен Израилевых.
Because the people today are still in the same situation. They can't trace their lineage back through the records.
Действительно, люди сейчас в таком положении находятся, не все способны проследить свою генеалогию назад в прошлое.
Many of those were destroyed with the destruction of the temple in 70 AD as well.
Многие списки просто были уничтожены во время разрушения Иерусалимского храма.
Yes, we will. We'll be... Who will be? Basically, all believers, both in the church and those who were faithful Old Testament saints, they will be resurrected and will be part of the millennial kingdom.
Ну, скажем так, все верующие, включая новозаветных верующих и ветхозаветных святых, которые были верны тогда.
There will also be people who are part of the nations that survived the seven-year tribulation period.
Там будут также люди, представители народов, которые выжили во время семилетний период Великой Скорби.
Matthew 25 describes Christ judging between the nations.
Матфея 25 глава описывает Христа, разделяющего народы на две части, то же самое, как и у Захарии.
So you're going to have people both in resurrected, glorified bodies and people that are still in natural bodies.
Другими словами, в этом царстве будут присутствовать люди, которые имеют уже воскресшие, изменившиеся, прославленные тела и обычных людей.
You're going to have a small remnant of the nation of Israel that survives the tribulation period and passes into the millennial kingdom.
Будет небольшой также остаток из израильского народа, который выживет во время Великой Скорби и достигнет Тысячелетнего Царства.
And those people that are in physical bodies will basically repopulate the earth for that thousand-year period.
И те люди, которые войдут туда в своих естественных, обычных физических телах, они потом восстановят население Земли.
And that's how we understand that there will be a final rebellion at the end of the thousand years. It's from those nations that have lived during the thousand years.
Вот почему мы знаем, что будет в конце восстание окончательное, потому что земля будет снова населена обычными людьми.
Yeah, I do think that's the best explanation, that those who are already in glorified bodies will not have to participate in these sacrifices.
Я думаю, что да, это самое лучшее объяснение, что те люди, которые будут находиться в прославленных телах, там им не будет нужды участвовать вот в этих жертвоприношениях.
Again, I'm trying to deal with what's there. Christ's sacrifice takes away and cleanses sin, but it doesn't provide ritual purification. Otherwise, these animal sacrifices wouldn't be needed.
И опять, я пытаюсь просто объяснить то, что у нас есть в тексте. Если бы кровь Христа очищала нас ритуально, зачем же тогда нужны были эти жертвоприношения животных?
There's an analogy to that.
Есть аналогия.
If I ask you, does Christ's sacrifice cover your sins? What would you say?
Если бы я спросил вас, покрывает ли жертва Христа ваши грехи, что бы вы мне ответили?
Does it cover all your sins?
Покрывает ли она все ваши грехи?
Do you still confess your sins then?
Но исповедуете ли вы по-прежнему свои грехи перед Ним?
Why?
Почему же?
To have a fellowship with God. Okay. It seems to me that is somewhat of an analogy to what happens with these animal sacrifices.
Мне кажется, это своего рода аналогия для того, чтобы понять лучше, что происходит с этими жертвоприношениями животных.
They maintain a fellowship with God by taking away impurity.
Они помогают продолжать взаимоотношения с Богом, удаляя внешнюю нечистоту.
Maybe this is not a perfect analogy, but maybe that would help us some in understanding why we continue to have animal sacrifices.
Конечно же, это не совершенная аналогия, но я думаю, что она помогает понять, почему там тогда нужны будут жертвоприношения животных.
Okay. Any other questions?
Есть еще вопросы?
It will only be for unglorified people.
Они будут предназначены только для людей, которые находятся в непрославленных телах.
But I believe that the other nations will participate as well, both in the sacrifices and in the feasts.
Но я думаю, что и другие народы, не только Израиль, будут участвовать в этих жертвоприношениях и праздниках.
I'm not mistaken, Zechariah speaks to that.
Если я не ошибаюсь, то пророк Захария говорит об этом.
Let me do some more research on that. I'll try to bring tomorrow the references to the other nations participating in those sacrifices.
Ну, позвольте мне немножко дома поработать, да, и на следующий день вам принесу те тексты, которые говорят об участии других народов в жертвоприношениях и праздниках.
Other questions?
Есть еще какие-нибудь вопросы?
Zechariah 8:20-22. Okay. And that definitely speaks of the nations coming to Jerusalem.
Здесь определенно сказано о том, что народы будут приходить в Иерусалим.
And even mentions the feast there, but I thought there was something explicit that talked about sacrifices that the nations would participate in as well. I don't see that in that text.
И здесь речь идет об их участии в праздниках, но мне кажется, что есть более ясное указание на их участие именно в жертвоприношениях. Здесь в этом тексте не так ясно сказано, я найду потом. 14 from verse 16 and below.
Yeah, that's the one that speaks of the feast.
И опять этот текст, да, ясно говорит о празднествах.
There may be one in Isaiah too that speaks about, at least about sacrifices in the millennial kingdom. Again, I'm not sure if it mentions explicitly the Gentiles or not.
И как вы помните, в Исаии 2 главе там тоже очень ясно говорится о жертвоприношениях в тысячелетнем царстве. Но я вот не уверен, описано ли там напрямую участие языческих народов в этих жертвоприношениях.
Any of you want to look for that tonight? I'll look for it as well, and we'll see if we can come up with that for tomorrow.
Да, вечером сегодня можете полистать свою Библию, поискать. Я тоже поищу, и завтра мы найдем ответ.
Anything else?
Что-нибудь еще?
They're helping unbelieving Jews go back to Israel. I don't see why they would want to be involved in that. I think there is still a need to evangelize Jews today.
Я думаю, что нет у нас причин как-то поддерживать такие организации. Вот в чем, что нам делать необходимо, так это благовествовать евреям.
It's not sin to help someone get back to their home country, for sure, but to not evangelize a Jew, I think, is wrong.
Ну, то есть я не вижу какого-то преступления в том, чтобы помогать людям переезжать из страны в страну, особенно на родину, да? Но я думаю, что не благовествовать евреям – это неправильно.
That's the one.
О, да, это правильный текст.
That's at least one reference to both the Jews and the Gentiles.
Это вот одна из ссылок, в которых упомянуты и язычники, и иудеи, которые приносят жертвоприношения.
Thank you.
Спасибо.